Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гости на канале. Вот вы видите в углу, там написано, что это Лариса и Боря. И где живете вы? Расскажите.
Мы живем в Филадельфии.
Так. А раньше где жили?
А раньше мы жили в Киеве. Мы родились в Киеве. И жили в Киеве до 2011 года, 2011 года. И в августе 2011 года мы появились здесь, в Соединенных Штатах. Вначале мы приехали в Нью-Джерси. Да. Там проживает наш сын. Побыли у него, как я сейчас выражаюсь, карантинный срок.
Так.
Нашли жилье в самой Филадельфии. Район, в котором мы живем, называется Нордист. Это считается русским районом. И вот мы уже здесь, считайте, с начала 2012 года проживаем. Проживаем в очень хорошем комплексе. Я не стану объяснять подробности.
Да, да. Так, жизнью что... довольны, как бы. Хорошо.
Довольны.
Давайте я вопрос еще задам. Вот, глядя на вас, у меня возникает вопрос. Когда вы приехали в Соединенные Штаты, вы в каком были возрасте?
Я сейчас 82, 72, 73 года.
Это ему, а мне на 10 лет.
А Лариса меньше. Ровно на 10 лет меня моложе. Она августовская.
Так ей что? Так она поработала здесь или как? То есть выходили на работу?
Я сейчас объясню. Я приехала, мне было 62 или 63 года. Да. 63 уже было. Ну, там мы приехали по программе беженцев.
Понятно. Мы все так.
Давали определенные бенефиты какое-то время, потом предложили на работу идти. Но мы привезли с собой, я хоть и моложе, кучу всяческих болячек. И самое интересное, что мы их особо не афишировали. И в ССР, когда мы для Бориса по возрасту получали, вот они нам сами предложили, а почему бы вам? И они провели исследование медицинское, совершенно не ожидая, мы уже сюда переезжали, они мне прислали письмо, что мы вас опробовали.
То есть вам инвалидность дали?
Они не инвалидность, просто дали ССР сразу.
Понял. То есть люди деньги везут, а вы болячки?
Да.
Да, хорошо, ладно. Такой вопрос. Значит, я хочу нашим зрителям сказать, что у нас тема сегодняшнего, так сказать, разговора – это праздник Ханука. Такой, он как бы, я бы не сказал, что он именно религиозный, хотя он связан с еврейской, даже не историей, не знаю, как это назвать, где-то истории, где-то байки, такие как бы, такие не совсем, ну, больше сказочные, чем из истории. И вот мы прямо сейчас вот почти, ну, уже ближе к концу Хануки, и Борис увидел там у меня на канале, я что-то такое говорил там про Хануку, пару слов, и ему захотелось рассказать больше. Давайте вот тогда про Хануку, значит, разговор. Вы приобщились вот к этому всему, еще будучи в Киеве, или, скажем так, будучи в Киеве при коммунистах, после коммунистов, или уже тут?
Значит, в конце, будем так говорить, коммунистической эпохи,
да,
мне довелось познакомиться с очень интересными людьми из Израиля, из Иерусалима, русскоговорящие раввины, которые в Киеве проводили определенную акцию познавательную, но к тому времени я уже посещал христианские церкви. Протестантские церкви, не православие, не католичество, а протестантские церкви. И уже был обознан в Библии. Библия, я подчеркиваю, это перевод. А когда я стал общаться с этими очень интересными людьми, я понял очень многие вещи очень коротко формулой сегодняшнего раввина из Иерусалима Пинкаса Полонского, что христианство – это дочернее предприятие иудаизма. И с этого времени я как бы соединил эти два направления в своем сознании, и не только в сознании, но, я полагаю, несколько глубже. Это несколько нетрадиционная духовная или религиозная ориентация, тем не менее. Она достаточно широко распространена, называется она мессианский иудаизм. Почему мессианский? Потому что слово «мессия», «машиах» на иврите и «христос» на греческом, по сути дела, одно и то же понятие.
В Америке есть такое движение, называется «евреи за Христа», но там, на самом, там очень мало евреев при этом. Там.
Это другое.
Это другое. Хорошо. Знаете, что я вспомнил? У нас была знакомая. Она вообще была с Северного Кавказа, и я не думаю, что она была верующей в том или ином плане, но как бы чисто, так сказать, по происхождению, она мусульманка. И дальше у нее возникли отношения с таким очень религиозным еврейским парнем, и она проходила гиюр, принимала иудаизм, и как раввин ей говорил, что такой хорошей ученицы у него вообще никогда не было. Она очень глубоко, значит, там проникала и так далее. Но отношения эти разрушились. И она тогда нашла себе другого, который был христианином, и пошла глубоко изучать христианство. И вот я с ней как раз разговаривал на эту тему. Она говорит: «Миша, если бы я тогда не прошла гиюр, да я бы 10% не поняла бы в христианстве». Если бы я не изучала тогда иудаизм. Да. Ну хорошо, давайте про Хануку.
Давайте.
Откуда взялось? Имеет ли это значение какое-то за пределами, там, скажем, иудаизма или там вот евреев как людей? Потому что, например, допустим, если брать Новый год еврейский, да, Рошашана, который начинается в день создания человека. И создание человека – это не ограничено евреями или там мусульманами. Понимаете, это такое как бы глобального значения праздник. То есть можно не праздновать, но, во всяком случае, он не носит специфический иудейский характер. Что у нас с Ханукой?
Ну, во-первых, я эту формулу, что Бог создал людей, человеков, но не создал евреев, воспринимаю несколько иронически. Потому что Бог создал евреев, и все остальное тоже, это зависит от точки зрения.
Но в разное время-то, то есть Адам же не был евреем?
Значит, Адам был человеком.
Да.
Но я еще раз подчеркиваю, работа Бога, работа Всевышнего на этом не закончилась.
Так.
И основы он заложил в 6 дней творения, в 7-й день шаббат он отдыхал,
да.
А потом, по мнению многих достаточно серьезных философов, он уже не вмешивается в дела нашего мира, что полностью согласуется с мнением философов эпохи эллинизма. Это где-то в 200-е годы прошлой эпохи до рождения, до христианства, будем говорить, до нашей эры.
Да.
Терминология выпадает. Есть такой взгляд. Вопрос веры. Кто верит в это? Кто верит в это? Как пел Владимир Семенович, кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит и так далее. Теперь возвращаемся к Хануке.
Да.
Праздник Ханука возник на парадоксе. Почему на парадоксе? Потому что исторически в 167 году до нашей эры на престол Сирии, это династия Селевкидов, одного из вождей Александра Македонского Селевка. Сирии тогда подчинялась территория Израиля. Зашел некий Антиох Эпифан, Антиох IV Эпифан. И с этого момента началась активная фаза преследования религии иудаизма, что само по себе парадоксально, потому что в языческом и эллинистическом мире многобожие, плюрализм,
да,
это порядки вещей. Одним богом больше, одним богом мой меньше. В чем проблема? Почему бог Израиля стал камнем преткновения для целой культуры, для целой цивилизации? Потому что когда мы говорим греки того времени, то это уже не совсем Греки. Это огромнейшие территории, связанные между собой философскими религиозными понятиями при многобожии, но единой цивилизационной программой, единой культурой, едиными традициями, это то, что, по сути дела, основал Александр Македонский, кроме захвата территорий.
Не было эллинского мира, вот как у нас есть там вот русский мир.
Эллинского мира не было, эллинский мир стал.
Так.
И, естественно, в Израиле, как всегда, нашлись люди, которые посчитали, что это совершенно интересно, это привлекательно, это хорошие бани, где можно помыться, это хорошие стадионы, где можно заняться спортом, не, естественно, нарушая традиции, не нарушая кашрута, не изменяя вере в единого Бога. И, казалось бы, почему этому плюрализму не торжествовать в этом мире?
Так.
Оказывается, нет. Оказывается, что понимание, представление евреев о Боге, оно разрушало вот это, будем говорить, идеологическое или теологическое представление о Боге и божествах огромной цивилизации. И, что называется, нашла коса на камень. И говорили греки евреям две интересные вещи. Это Талмуд говорит, это цитата из Талмуда. Первое, снимите двери. И второе, напишите на роге быка, что вы не имеете части у вашего Бога. Какая связь? А что значит снимите двери? Первыми, кто ввел в быт двери, которые могли закрыться и позволить человеку быть наедине с самим собой, своим внутренним «я», угу, были евреи.
То есть не от воров.
Не ворота.
Нет, это не защита от воровства.
Естественно, не защита и так далее, а именно эта цель. Угу. Потому что говорили греки, что человеку нечего скрывать. Все, что проявляет человеческое естество, то прекрасно, то замечательно. Выше человека вообще нет никого, и все от человека, все для человека, все во имя человека, знакомые лозунги.
Я, честно сказать, не вижу, где мы к Хануке подойдем. Или подойдем, но уже мы потеряем всех зрителей.
Мы подходим к Хануке, понимаете? А что значит «напишите на роге быка»? У вас нет взаимоотношений с вашим Богом. Он не вмешивается в вашу жизнь.
Дождь не присылает.
Нет контакта. А у вас есть, как у всех людей, тело, у вас есть плоть, у вас есть физиология. Все это прекрасно, все это замечательно. У вас есть мозг, у вас есть интеллект, у вас есть эмоции. Все это есть у всех. У вас души нет. У вас нет того органа, с помощью которого вы взаимодействуете с этим молчаливым нечто. Вот это был камень преткновения.
Нужны были что? Истукан лучше, если я не понял?
Что я не понял?
Лучше иметь истукана, и тогда душа появляется.
Понимаете, вопрос не в том, лучше или хуже.
Да.
Это не постановка вопроса. Так. Лучше или хуже, это когда мы сравниваем сравнимые вещи.
Так.
А здесь же вещи несравнимые.
Хочу понять, значит, чем плохо иметь Бога, который там, какая альтернатива? То есть, почему, вот, что плохого, если Бог там? И когда Бог истукан, вот это как-то связано с моей душой? Если Бог там, то у меня нет души, а если Бог истукан, то есть душа?
Нет, во-первых, что такое Бог истукан? Вы понимаете, язычники не были идиотами.
Так.
Они были очень умными, и они развитыми людьми были. Так. И когда они создавали истукана, они понимали, что это не их Бог. И это не Бог вообще. А это тот зримый образ, это тот материальный аналог, который человек, будучи материей, может ощутить. И этот истукан возбудит в человеке то, что в человеке имеется, эмоция. И они не поднимались выше эмоции. Это естественно, это логично, это умно.
Ну, подождите, тогда органичным выходом из этого для евреев было бы тоже иметь картинку, иметь статую, иметь что-то. Если это не Бог, почему Бог так возражал против истуканов? Евреи принципиально отвергают это все? Картинку, статую.
Мы сейчас залазим в очень интересные дебри.
Нет, давайте, все-таки, давайте к Хануке.
Да. Они напрямую с Ханукой. Да. Они буквально напрямую, что называется, с Ханукой.
Давайте.
Почему? А на чем основано верование евреев?
На чем?
А когда мы говорим «единый Бог», то мы, по сути дела, ничего не говорим. Потому что у нас нет качества. Когда мы говорим, что Бог – это все, как говорят хасиды, нет ничего, кроме Бога одного, это значит, что любые проявления, абсолютно любые проявления, энергетика, сила, жизненная сила, материальный мир, который нас окружает, это все Бог. И вот тут есть тонкость. Не то, что Бог отдельно, а то, что Он сотворил отдельно, а все то, что Он сотворил, находится в Нем, в этой бесконечности. Мы в Нем, не Он где-то там, а мы в Нем. И вот ощущение того, что мы погружены в Него, и мы существуем, обитаем, живем в Нем, как в вот этой жизненно дающей среде, вот это основа еврейского мироощущения. Это даже не философия, потому что философия – это вторично. Это попытка осознать, что ты ощущаешь. Но вот это ощущение того, что мы находимся в нем, вот это то, что нас отличает от всех остальных народов мира.
Ну, знаете что, я человек неверующий, да? Я как пытаюсь, так сказать, сознанием осмотреть это все и проанализировать. Значит, безусловно, то есть можно и так тоже на вещи посмотреть. Но если мы возвращаемся там на, даже не на 2, а на, там, на 3, на 4, на 5 тысяч лет назад, то совершенно очевидно, что шла борьба с язычеством. Язычество сопряжено с многобожием. Этот бог у тебя, ты этому молишься за дарование победы в войне, этому за урожай, этому за дождь, этому там за материнство. И когда мы говорим, что бог один, мы говорим, есть один бог, который за все отвечает, который нас создал, который это, то, это, сюда. И вот такая глубокая философия, это уже надо отвлечься от чего? Там, от материального там, и так далее. В данном случае нужно было отвлечься от истуканов, от большого количества богов, и сказали, я один. Вот он, да, он пришел к Аврааму и говорит, я один. Перед этим Авраам понял, что истуканы – это не боги, и никакого отношения не имеют ни к чему, что есть что-то большее, чем он сам. И тогда к нему пришел Бог и сказал, ты пойдешь в землю ханаанскую и начнешь вот тот народ, который… Я про чего говорю? Я не могу себе представить даже близко вот таких рассуждений, там, скажем, 3000 лет назад, 5000 лет назад. Тогда боролись, евреи уперлись в истуканов, они уперлись в многобожие. Их привлекала эллинская культура с многобожием, понимаете? Они, когда шли из египетского рабства, они себе взяли и построили этого, да, золотого тельца, в то время как им Бог дал, там, и мог дать, или хотел дать, а они в это время вот туда, понимаете? Это очень тонко, то, что вы говорите. Я не знаю, там, как много народу, которые считают себя верующими, с вами согласятся. Но чисто так логически, я понимаю борьбу с многобожием, я понимаю. А борьбу, что мы живем в этом, вот Бога нет, Бог где-то там. Мы Бога носили на носилках, Он с нами шел, да? Он с нами шел, Он у нас в храме сидел. Он сказал, я буду у вас в храме.
Нет, не так.
Ну как нет?
Понимаете, вот все, что вы говорите, это все не так. Почему все не так? Да. Начнем с того, что вы говорите, что вы человек неверующий.
Нет.
А когда вы говорите, что вы человек неверующий,
да,
я задаю вам очень простой вопрос.
Давайте.
А параллельные прямые пересекаются?
Эта математическая модель не должны.
Вопрос задан.
Да. В эвклидовой геометрии нет?
Нет. А вы верите, что они пересекаются?
Это не вера. Математика не дает возможности для веры. В математике нет веры. Есть аксиомы. Вот есть это аксиома. Мы говорим.
А аксиома это что?
Это предположение, которое не подвергается сомнению.
Вы ее приняли своим экспериментом. Ведь на чем построена сегодняшняя наука?
На чем?
На эксперименте. Математика – это наука.
Да.
Это не та схоластика средневековая. И в соответствии с канонами современной науки, если эксперимент подтверждается, то теория или же гипотеза превращается в научный факт. Я не зря вас спросил о параллельных прямых.
Не понимаете, вы очень примитивизируете. Есть модели, модели математические.
Я примитивизирую.
Да.
Я вас спрашиваю, вы это проверили экспериментом?
Это не требует проверки. Это принимается без. Постойте. Если мы скажем.
Вы в это поверили.
Нет, я это принял в определенных условиях. Если они пересекутся, то это будет не евклидовая геометрия, она тоже существует. Есть геометрия Лобачевского там и так далее.
Вы опять допускаете иную погрешность.
Давайте.
Вы узнали об евклидовой геометрии намного позже, чем вы узнали аксиому о параллельности прямых. Это сейчас вы оперируете Евклидовыми, Лобачевского и так далее, да? А насколько глубоко мы с вами изучали Евклидову и так далее, это другой вопрос. Но я вам задал простой вопрос, и вот почему я его задал. Мы сами того не замечая, очень многие вещи принимаем верой.
Конечно, конечно.
Да. Потому что это свойство человеческого духа, духовности и так далее.
Да.
Зовите как угодно.
Замечательно, да.
Совершенно верно. Вера и ощущение единого Бога, даже не выраженного словами Бог и так далее, она свойственна абсолютно всем людям в мире, потому что, как вы правильно сказали, Бог создал человека. Когда мне говорят, что я не верю в Бога, я сразу задаю вопрос,
так.
А в какого Бога вы не верите? Я могу и вам задать этот вопрос, какого Бога вы не верите? И ответ я не получу.
Я вам отвечу. Это очень простой вопрос. Значит, дело в том, что опять мы возвращаемся к практике. Да? Значит, на практике, когда говорят, вот ты верующий или неверующий, да, или там говорят, ты там, допустим, православный или ты не православный и так далее. Это все находится на очень-очень примитивном уровне, понятном человеку, который и 4 классов церковной приходской школы тоже не заканчивал и сам не Святого Писания прочесть не может. Ему это понятно. Значит, верующий, да, вот на самом примитивном таком уровне, это тот, который верит, ну, или в ту религию, в которую я верю, официальную религию. Если ты где-то там отдельно веришь во что-то, ты еще не верующий. Если ты православный, ты наш. Если ты там католик, ну, ты не совсем наш, но ты верующий. Если ты протестант, то уж совсем не наш, но тоже верующий. Понимаете? А уж еврей там, уже, я не знаю, ну, тоже, в общем-то, в принципе, верующий. Поэтому, к чему я говорю? Вы можете вознестись и на том уровне спрашивать верующий. Когда я говорю, что я не верующий, я не верующий в том смысле, что я не хожу в храм, я не соблюдаю каких-то обрядов и так далее. Это не значит, что у меня нету каких-то, так сказать, отношений там с чем-то, что больше, чем мы. Я признаю, что есть что-то больше, чем я. Соответственно, в этом смысле вы можете сказать, вот ты уже верующий. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, конечно. Я не оторван от больше, чем я.
Ну. Понимаете, мы допускаем всегда одну и ту же ошибку.
Так.
Ошибка эта заключается в небрежном отношении к базовым понятиям. Любой учебник начинается со страницы «Термины и определения». Поэтому сегодня очень много разночтений, пониманий и так далее, в силу того, что одни и те же слова разные люди понимают, вкладывают в это совершенно разный смысл. В области теологии, в области религии это общераспространено. Когда мы говорим «вера» и когда мы говорим «религиозность»,
Другое,
Это
да.
совершенно две большие разницы, как говорят в Одессе.
Да.
Вы говорите, что вы человек нерелигиозный.
Я согласен, я. Да. Ну хорошо, вы можете так разложить,
да,
да, на две кавычки, да.
Замечательно. Значит, естественно, вы человек нерелигиозный, но мое утверждение, что нет неверующих людей, остается в силе.
Я на самом деле на канале у себя, я много раз говорил о том, что люди, которые себя называют материалистами, да, и там, они верят в этот материализм, потому что 99,9% этих людей объяснить этого не могут. Они прочитали в книжке, им сказали в школе, они знают, что там Бога нет, значит, они материалисты. И я говорю, вы верите, что его нет?
Да.
У вас нет ничего, кроме этой веры. И, то есть они говорят, вот там верующие, а мы знаем что-то, что больше, чем этот. Они не знают ничего, они такие же верующие.
Абсолютно верно.
Ну, конечно.
Я, подводя эту страничку нашего разговора,
да,
могу сказать, что я верующий материалист.
Ну, ради бога. Ну, как хочешь себя назови.
Только там, уровень, да, веры и понимания этого всего несколько другое. Неважно. Возвращаемся к Хануке.
Да, да.
Это первое. А причина того, что в этом самом 167 году, четко обозначенная дата,
да,
в Израиле начинаются репрессии по отношению к религиозным отправлениям евреев, а явилась неприемлемость вот этим эллинистическим миром, верованиями и культурой огромного региона, того факта, что евреи утверждали, что у них есть душа и у них есть контакт с Творцом, с их Богом. У вас он один, ну, Бог с вами.
Ну, хорошо так, итак, возник конфликт, один, короче.
Ну, вот то, что вы утверждаете, извините, так, разрушает наш мир.
Хорошо.
А поскольку это так, то с чем мы можем бороться? Мы можем бороться только с теми материальными проявлениями того духовного начала, которое вы утверждаете. А что у евреев материальное проявление?
А храм?
А то, что их отличает от других народов?
Да.
Это празднование новомесячья. Это празднование Шаббата, это брит, это обрезание, и храм, естественно. Поэтому те болевые точки, по которым ударило государство, которое в то время владело Израилем, были вот это, именно эти. Было запрещено праздновать Шаббат, новомесячье. Служение в храме, по сути дела, не было отменено, но храм был осквернен, туда была внесена скульптура Зевса, запрещалось делать брит и чтение Торы, именно Пятикнижие Моисеева было запрещено. По местечкам и городам Израиля ходили группы сирийских
полицаи,
будем говорить так. Кстати, их поддерживали вот эти самые митнагеды, эллинисты из евреев. Без этого не обходится. У нас всегда есть пятая колонна. И ставили такие жертвенники в городах, где приносили в жертву некошерных животных. Вызывали евреев, чтобы они приносили, допустим, поросенка или же зайца на этом жертвеннике.
Маленькая подробность.
Зайца нельзя, зайца?
Да, заяц не кошерный. Да.
Я хочу маленькую подробность добавить. Значит, атрибуты сегодняшнего празднования Хануки, вы знаете, это вертушки.
Юла, это волчок.
Это шоколадные деньги, которые,
да,
дети
дали, современные.
И так
Ладка,
далее. Откуда это произошло? Это из тех времен. Они собирались на свои собрания, читали Тору. И в это время, когда кто-то говорил, что идут эти отряды,
дети во дворе играли в эти вертушки.
Вертушки, в юлу. И они кричали, что идут эти отряды. Стол быстренько накрывался, И кроме того, выкладывались они на карты, что они играли на деньги.
Ну,
вот
да.
Отсюда вот эти шоколадные деньги и так называемая Ханека Велт.
Да. Шоколадные медальки.
Она обязательно шоколадная.
Да,
я
хорошо.
Детям на
в моем
Хану,
подожди, детстве... Лариса,
на Хануку мы детьми получали деньги от своих родителей, от тети я получал. Это были Ханука Гелд, которыми я мог распоряжаться по своему усмотрению. Это та традиция, когда несовершеннолетние получали деньги, чтобы имитировать игру в волчок.
Да, на деньги.
Они как бы стояли на стреме.
Окей, хорошо.
Вот отсюда все это идет.
Да.
И дальше это приняло характер кровопролитный. Были репрессии такого рода, что детей, матерей заставляли участвовать в этом жертвоприношении, они отказывались. Есть интересные такие трагические легенды, и это не могло кончиться плохо, хорошо. И началось восстание.
Да.
Восстание началось в маленьком городишке недалеко от Иерусалима. Это город Мидьян. Престарелый священник Коэн Матитьягу из рода Хашманеев, семья Иаира. Это определенное колено Израиля. Он убивает еврея, который вышел, чтобы принести в жертву некошерное животное. И с лозунгом «Кто за Бога ко мне?» начинается это восстание. У него 5 сыновей. Он вскоре умирает. Восстание принимает более и более организованный характер.
Да, Маковей, в смысле?
Его старший сын заменяет отца.
Маковей.
Иуда Макаби. Макаби молот. В переводе с иврита, он был воином и так далее, и так далее. Отсюда Маковеи. Отсюда династия Маковеев, сменившая династию Давида в Израиле. И отсюда, по сути дела, вот эта история евреев после вот этих маковейских войн. 3 года шла война. Сирия могла спокойно подавить это восстание, хотя оно приняло уже массовый характер. Но были люди невооруженные особенно и необознанные в войне. Но Сирия тогда вынуждена была отвлекать свои основные силы на войну с Египтом, на другие конфликты. И в 164 году вот эта армия партизанская и так далее, одержала победу. Пришла, освободила Иерусалим. Кстати, вот эти евреи, которые поддерживали сирийские вот эти вот полицейские части сражались до последнего в крепости Иерусалима. И, по сути дела, их разоружили сами сирийцы потом. Вот такие упертые, очень напоминая сегодняшнюю ситуацию некую. И стала проблема. Храм осквернен. Есть такое религиозное понятие у евреев, ритуальная чистота, ритуальная нечистота.
Да.
Это связано с запретом прикосновения к трупу. На иврите тума – это нечистота, тагор – это чистота, неважно. И надо было мало того, чтобы храм очистить физически,
да,
переложить жертвенник. Надо было зажечь вот эта самая такая вот точка. В храме был семисвечник, светильник, который назывался Минора.
Да.
А Минору вы, очевидно, видели на рисунке.
Все видели, да.
А все видели.
Да, в Белом доме стоит тут. Да. На каждом углу тут.
Минора – семисвечник.
Да.
Один ствол, 3 веточки с одной стороны, 3 веточки с другой стороны. Особенность миноры заключается в том, что ее свет, там 7 чашечек с маслом, должен был направлен быть в одно и то же место, но эти самые чашечки, они не были на шарнирах. И когда мы читаем в Торе, Всевышний говорит Аарону, первосвященнику, зажги светильник таким образом, чтобы свет падал таким-то образом, то это толкуется так, что наша задача не средство зажечь, а наша задача обеспечить цель, светить. Uh-huh. Это вот это духовные тонкости, да, которые были поняты еще в то время. И вот когда возник вопрос, зажигать или не зажигать эту самую минору, почему возник вопрос? Масло в бутылках, в этих сосудах, оно было осквернено. Когда мы говорим осквернено, у нас в сознании, что туда или плюнули, или бросили какую-то гадость. И так далее.
Может быть, просто распечатаны.
Они были просто распечатаны. Уже по закону оно было нечистым. Да. И вопрос. Возьмите и выдавите новое масло. Тем более, что время, которое вот сегодня празднуется Ханука, это время созревания того вида маслин, масло которых шло именно в храм. Uh-huh. Это маслины, которые сами как бы истекали этим маслом. Почему не выдавили? Потому что эти люди, которые этим должны были заниматься, они участвовали в войне. А кровь, трупы и так далее, они сами были ритуально нечисты. Но произошло чудо. Был найден некий кувшинчик масла в святое святых храма, запечатанный печатью первосвященника. Но этого масла хватило бы только на один день. И именно 25 числа месяца Кислев, то есть это 10 декабря в этом году, минора была зажжена. И вот момент. Масла хватает только на сутки. Реально. Минора, если она зажжена, она должна гореть непрерывно.
Да.
И она через сутки должна была погаснуть. Она не погасла, она горела 7 дней. И на 8-й день она тоже горела, и было сделано новое масло. И праздник не был установлен в этом году. Он не был установлен в 164-м, он был установлен в 163-м, отсчет в обратный. Почему? Не было пророков, которые могли решить, что да, это чудо. И только когда это повторилось через год, был принят в Израиле закон, появился новый праздник. Праздника не было, и праздник появился.
Я хочу тут дополнить одну вещь. Надо понять, какой подвиг совершили эти люди.
Борис, я об этом буду сейчас говорить.
Будешь говорить?
Да, очень коротко. Вы понимаете, дело в том, что вот тут идет понимание о том, что такое еврейский Бог и что такое еврейский монотеизм. Естественно, он перекочевал в христианство. Uh-huh. Это этический монотеизм. Вопросы этики, они в десятки раз важнее вопросов галахи, именно внешнего проявления, кашрута и так далее, и так далее. Это все надо соблюдать. Но тем не менее понимать, что за каждым материальным проявлением идет духовная подоплека, идет духовная основа. В чем вопрос? Если ты делаешь нечто из ряда вон выходящее в надежде на чудо, ты никогда этого чуда не получишь. Есть эпизод в книге Даниила, пророка Даниила, когда трое вошли в горящую печь, остались живы и так далее. А вопрос мы имеем в Торе рассечения Черного моря, когда евреи прошли по суху по дну, а фараон погиб, вы это знаете. Что объединяет и зажжение Хануки? Что их объединяет?
Если ты делаешь правильную вещь, то Бог тебе поможет.
Нет.
Нет, так.
Правильную или неправильную вещь – это не моя задача.
Так.
Понимаете, это не я решаю, правильная она или неправильная. Понимаете, законы, которые мы видим в Торе, это не меню в ресторане. Этот нравится, я исполняю, этот не нравится, я не исполняю.
Но все-таки, если мы говорим про исход из Египта, то исход из Египта был абсолютно, так сказать, оркестрован самим, так, который послал там братьев.
Знаете, что при выходе из Египта одна пятая только вышла, а 4/5 осталось.
Да, Но те, которые вышли, потому что их конкретно направил Бог.
Нет, правильно? Потому что они приняли такое решение выйти.
Они поверили Моисею, они поверили в Бога, они поверили...
Потому что они сделали выбор. Потому что Бог сказал, если вы хотите выйти, дайте мне знак. Зарежьте этого ягненка, помажьте косяки дверей кровью и так далее, совершите то, что я вам предлагаю, тогда у вас, ваши первенцы останутся живы, а если не сделаете, они погибнут. И решились только 1/5, и те неевреи, которые присоединились, Эр-Эврав. Это отдельная тема. Так вот, возвращаясь к вопросу чуда.
Я здесь. Насчет 4/5 нет и прямого источника. Это как бы...
Значит, это еще?
Талмуд. А? Это Талмуд. В Талмуде есть.
Но... Талмуд, если захотите, мы поговорим отдельно.
Да, через 2000 лет написано. Все-таки это большая разница. То есть конкретно в Торе про 4/5 не сказано.
Вы меня радуете.
Ну.
Я просто очень рад за вас. Вы уже идете путем дочернего предприятия, когда говорите, что вот пятикнижье – это да. А это записано 5 лет, это не
совсем... Просто, послушайте, вот я слышал разные оценки, сколько народу вышло. Одни говорят, вышло 2 миллиона, другие говорят, вышло 500 000. Значит, там написано, вышло там 3/6. А 3/6 – это не 3/6, а это обозначение очень большого числа.
Вышло, написано в Торе.
Да.
А 657 000 мужчин старше 20 лет. От 20 лет и старше. Сколько при этом вышло детей, сколько при этом вышло женщин, мы не знаем. Вот эти 2 миллиона, 3 миллиона, это вот уже интерпретация. Но мы сейчас не об этом говорим.
То есть, значит, допустим, вышло там 1,5 миллиона человек, и это только 20%. А значит, еще 6 миллионов остались там.
Еще раз.
Там написано, Боря, мне что-то не говоришь. Написано, что евреи вышли, прям такое слово.
Распятеренными.
Распятеренными. Окей.
Да. Это намек, Талмуд объясняет. Мы об этом еще захотите поговорить.
Да.
Возвращаясь к чуду Хануки. А когда человек что-то делает экстраординарное, не укладывающиеся в законы, материальные или даже нематериальные, да, в надежде получить какой-то определенный результат, не происходит никакого чуда.
Да.
Эти трое, которые вошли в огонь, если бы они верили, что они останутся живы, потому что они поступают правильно, и Бог их спасет,
да.
Они бы сгорели.
То есть, обращаясь к нашим зрителям, я бы сказал, друзья, если вы видите там какой-то гешефт, то чуда не будет.
Абсолютно верно. Если бы евреи стояли на берегу этого самого Черного моря и ждали, когда оно расступится, оно бы не расступилось.
А почему черное-то?
Черное.
Черное. Окей.
Камышовое, угу. Да. Или Ям-Суф на иврите.
Да.
Это Синайский полуостров, это там, где вот этот канал.
Да, да, Суэцкий канал, да.
Вы знаете, да. А в чем дело? В чем чудо рассечения моря? До тех пор, пока совершенно определенный персонаж по имени Нахшон, сын Аминадава, не прыгнул в воду и не пошел по воде до тех пор, пока вода не достигла его подбородка, вода не стала расступаться. Это комментарий Талмуда. А в письменной Торе написано... Сказал Всевышний Моисею, что ты стоишь и орешь, простри свой посох, и она начнет расступаться. В Талмуде уточнение. И то же самое чудо Хануки. На что надеялись евреи, когда они зажигали вот это масло на одни сутки? На что они надеялись? Ни на что. Вот тут вот этот этический момент. Потому что они не могли иначе. Вот это самое основное в категории веры. Они зажгли. У меня есть стихи под названием «Контраспосфера», если захотите, услышите или прочтете. И вот дальше начинается полоса разочарований. Почему? Мы начинаем задавать вопросы. Люди неверующие, а мы с вами люди неверующие. Почему мы неверующие? Потому что по определению моего учителя Рава Михаэля, вашего тезки Гитика из Иерусалима, математика, системщика и так далее, раввина, он говорит, что вера – это ощущение присутствия Всевышнего 24 часа в сутки.
Это несложно, несложное определение.
Несложное определение. Да. Я не могу этим похвастаться.
Так.
Поэтому, если быть точным, именно с этой формулировкой, мы с вами люди неверующие.
Вы, вот, знаете, я что хочу сказать? У меня вот, например, этическое начало, да, оно очень сильно развито. И я вот все время, знаете, вот мне какие-то люди пишут, там, что я из коммерческого интереса там, или еще что-то, вот я поддерживаю, скажем, там, допустим, я против Трампа, потому что мне нужна эмиграция, чтобы зарабатывать деньги. Нет. Потому что я за страну, я за общее дело. Понимаете, когда кричат «наших бьют», я все бросаю и бегу. Когда мне жена говорит, я ей говорю, послушай, если бы мы не уехали тогда из Москвы, то я бы, это же все мои друзья, мы все были там у Белого дома, я говорю, я бы тоже там был. Она говорит, да ты с ума сошел, я говорю, у нас ребенок, я говорю, у всех дети. Но вот это, у меня очень развито это этическое начало. Больше того, я очень часто с верующими разговариваю, вот, как бы практическими верующими, да, и я поражаюсь, насколько многие из них безнравственны. И просто кошмар какой-то. Но я не думаю, что это... Я не знаю, насколько эта категория связана с верой и не с верой, как-то с воспитанием или что-то. Вот мы выращены такими. Допустим, говорят, вот вы там кому-то помогли. Нас растили. Стыдно не подставить плечо, если у тебя есть плечо. Как ты можешь его... Кем ты себя чувствуешь после этого? Поэтому у меня это Бог этическое и так далее проявляется, знаете, когда? Я не чувствую 24 часа в сутки. Но если я думаю о том, чтобы что-то сделать такое, у меня выходит и говорит, ты что?
Абсолютно правильно.
В тот момент, когда начинают думать о чем-то неправильном. Или бывает, что ты уже сделал что-то, и ты думаешь, ё-моё, да что ж такое, надо пойти исправить. Оно присутствует, но не так, что мы думаем об этом. Я думаю, что вот в исламе, например, когда люди там положено 5 дней, 5 раз в сутки молиться, это важно для того, чтобы человек все время понимал, где он, что он не сам по себе, что вот есть вот это вот начало.
Это внешнее. Есть только внешнее, как бы выражающее внутреннее, а есть просто внешнее. Без всякого внутреннего.
Оно помогает. Ритуал.
Зданию,
ритуал помогает.
И так далее. Естественно, естественно.
Да. Я, поскольку мы связаны в какой-то степени с протестантскими церквями, русскоязычными, американскими,
да.
Я только одну реплику скажу, она не касается этой беседы. Вы даже себе не представляете, насколько они безнравственно ведут сейчас.
Так, а Лариса, почему это я не представляю? Это чего же это я не представляю?
Значит, давайте так. Да. Мы вернемся к Хануке.
Да.
И по дороге мы зацепим вот эти вопросы.
Один момент только я хочу, да, у меня нет ясности. Значит, я так понимаю, что вот когда эти войны, да, и все-таки, значит, наводить порядок, пришли римляне, правильно? Римляне. Император Тит, да?
Нет, это не римляне.
А кто же это?
Римляне позже. Это Сирия.
Кто пришел и разрушил второй храм?
Сирийцы.
Второй храм,
да.
А разрушили римляне. Но во времена Хануки, когда установилось это дело,
да,
уже был второй храм и функционировал.
Да, правильно.
А после того, как инцидент с Ханукой был исчерпан, а он, да, по сути дела, был исчерпан как религиозная война.
Угу. Ну, хорошо, но... ладно, я пойду почитаю. Что-то у меня там смешались, видимо, разные события.
Вот я и вношу ясность.
Да.
Понимаете? А Израиль оставался под властью Сирии еще лет 20-30, если не больше. И платил Сирии дань. Но прекратились вот эти религиозные притеснения. И храм продолжал функционировать так, как он функционировал до 70-го года нашей эры.
Ага, Хорошо,
И
понял.
тогда он уже был разрушен Титом Веспасианом, который
Да.
потом стал императором и так далее, и так далее.
Хорошо, понял. То есть там еще прошло там 60 лет, хорошо?
Да, то есть еще прошло там 100 с чем-то лет.
Да.
А, так вот, даже точно можно сказать, 164 года от Хануки до нашей эры, плюс-минус 30 лет, там расхождение определенное.
Это
потом 100, начинается
90,
уже...
около 200 лет.
Да, потом начинается наша эра. Так вот, возвращаясь к Хануке.
Uh-huh.
Мы, как люди неверующие, видим, в отличие от фаната, некое несоответствие. Почему? Потому что, во-первых, когда мы зажигаем эти свечи Хануки, мы читаем некое благословение, где сказано, что эти свечи мы зажигаем в память о победах и о чудесах, которые дал нам Бог через святых коэнов, через святых священников наших. И мы благодарим Бога за эти чудеса, за освобождение, за спасение. И все 8 дней свечи эти святы, и мы можем только смотреть на них, но не использовать для освящения, чтобы воздать славу Всевышнему за то-то, то-то, это, то-то. А сразу возникает вопрос. Простите, это что, единственные войны, где Всевышний дал народу Израиля победу? Все войны, которые одерживал Израиль, включая шестидневную войну, победу дал Всевышний. Или что, это единственное чудо, которое Всевышний дал народу Израиля? Так по какому поводу поляна? Почему именно вот эти вот чудеса стали причиной или поводом для целого праздника? В чем причина? Тем более, что мы видим, Сирия не воевала в полную силу. И мы видим, что чудо Хануки, чудо кувшинчика масла, оно, понимаете, оно какое-то скользкое. Что значит скользкое?
Ну, как-то это... же оно 7 дней-то горело.
Вот послушайте, в чем оно скользкое? Да, оно горело 7 дней.
Да.
Я задаю другой вопрос. Понимаете, я как еврей задаю дурацкие вопросы.
Да.
И как говорит Миша Гитик, там, где все ставят точку, еврей ставит запятую.
Так.
А почему нельзя было сразу выдавить масло в этот же день? А почему можно было? Есть закон, он есть в Торе, что если все общество ритуально нечисто, оно ритуально чисто.
То есть новый стандарт чистоты. Так, хорошо.
Такой парадокс.
Да.
Основан он на том, что есть такая удивительная в Торе болезнь, называется она царат, переводится как проказа. А если ты весь покрыт белым, вот этим признаком этой болезни,
да,
то ты не должен уединяться, ты чист. Если частично, то ты не чист. А если полностью, то ты чист.
Ну, это уже какая-то такая софистика начинается. Это тонкая материя. Все-таки люди простые. Подожди, люди простые в основном. Они в такую глубину не лезут. Да, они это... по-простому воспринимают. Я бы лично...
Простые не значит примитивные.
Нет, а просто не лезущие в глубину.
Простые значит ленивые, они не хотят думать.
Нет, у них есть много забот. У них есть очень много забот.
У них заботы, которые им не нужны. Они выдумывают себе заботы.
Они сами решат.
Понимаете, да, абсолютно верно.
Да, ну.
Так вот, это
то, из-за чего хасидизм возник. Потому что получается такая история, что у тебя нет времени, у тебя столько дел, у тебя столько всего. И получается, ты плохой еврей. Ты тут не сделал, там не сделал, нет, здесь не сделал. И хасидизм освобождает от этого. Он говорит... Контакт есть и есть.
Почему не зажгли?
Да.
То есть, почему не выдали новое масло? Потому что то, что должно... лежать в основе, в фундаменте,
да,
должно быть приближенным к идеалу. Они могли выдавить, но они этого не сделали, они не ссылались на вот это исключение. Но, тем не менее, они это сделали. А могли не делать. Тогда возникает вопрос, тогда зачем это чудо? Что мы ломимся в открытые двери? Ответ вообще потрясающий.
Так.
чудо Хануки заключается в том, что оно подтвердило собой существование чуда вообще. То есть подтвердило собой существование Всевышнего в конечном счете.
Ну, давайте так, вот собираются там миллионы евреев каждый год, там, да сколько там, 20 миллионов в мире. Вот там какая-то часть из них собирается, детки там, все дела и так далее. Вот меньше всего они вот об этом думают, вот то, что вы сейчас рассказываете. Может быть, это где-то было в основе чего-то когда-то, я не знаю. Это веселый праздник, пишут об этом. Не в Талмудах, нет. Пишут о том, что праздник Ханука, он где-то там был... давно забыт, там их тысячи праздников, которые никто не празднует, они где-то там далеко. Но нужен был праздник, который позволил бы еврейским детям, которые живут среди христиан, иметь что-то типа Рождества, но свое.
Это детский лепет, извините.
Я это читал, они вытащили этот праздник и сделали его массовым.
Миша, прошу прощения, Михаил, мало ли что можно прочитать. Мы сегодня такое можем прочитать. Да. Знаете, как говорил Высоцкий, и такое рассказал до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Понимаете? Сегодня можем прочесть все, что угодно. Да. Понимаете? Но вот тут очень важный момент вы задели. Так. Очень важный. Конечно, основная масса евреев и не евреев, те, которые считают себя христианами, они не заморачиваются относительно основ, относительно фундамента.
Конечно.
Понимаете? Но это не значит, что это есть хорошо.
Я вам так скажу. Смотрите, есть там 10 заповедей. Я не говорю там про 600 с лишним. Там, да ради бога, вот эти несчастные 10. Даже с учетом того, что, может быть, там пара-тройка из них в сегодняшней жизни практически не имеет особого смысла. Да, там. Вот. Но даже простые, не укради, не убей, там, да, вот, и, там, не возжелай там, жену ближнего, не лжесвидетельствуй. Да практически каждая из них, каждая, нарушается так массово и так безобразно, и с таким цинизмом, людьми, у которых и крестики висят, и полумесяцы, и хрен знает, чего только на них нету, и евреи, конечно, в первую очередь. Значит, и чего, вот мы можем полезть в глубину, но если мы просто вот хотя бы там воровать перестанем, лгать перестанем, лжесвидетельствовать перестанем. Смотрите, что у нас вот сейчас выборная кампания наша, что творится. Понимаете? Я просто чему рассказываю. Можно, безусловно, должны быть люди, которые идут в глубину, да, то есть изучают теологию, там материал поднимают, языки изучают, трактуют, и там это все читают комментарии к Торе, комментарии к комментариям, и комментарии к комментариям на комментарии, и все это они читают, и вся жизнь у них в это вот положена, они, так сказать, посвящены, посвящают себя этому. Но большинство людей же так не живет.
Значит, Михаил, вы абсолютно правы. Но вы поставили диагноз, вы констатируете факт.
Какой?
Что это имеет место быть, и трудно что-то возразить, это да, имеет место быть. Но меня это не устраивает.
Ну и замечательно, а вас никто не заставляет. Ну.
Вопрос заключается в том, что можно есть пирожное под одеялом. Можно изучать Тору, можно копаться, идти вглубь для того, чтобы получать удовольствие. Эстетическое, интеллектуальное и так далее, и так далее. Этому цена 2 копейки. Это не имеет никакого значения. Это пустые дела. А сейчас я поставлю точку в вопросе Хануки, поскольку я говорил о мистике Хануки. Я уже частично задел этот вопрос. А само слово «ханука» в корневом своем значении на иврите может быть переведено как «десны», может быть переведено как «воспитание», может быть переведено как «обновление», может быть переведено просто как 25-е число месяца Кислев. А почему «десны»? Десны есть, а зубов еще нет. И вот появляются зубы. Зубов не было, вот они появились. Праздник Ханука отсутствовал, праздник Ханука появился. Оказывается, что процесс творения человечества еще не завершен. И мы с вами вместе являемся партнерами Всевышнего по завершению той работы, которую надо проделать. Это одна сторона. Второе. Почему 8 в этом в Ханукии 8 свечей? 9 это шамаш. Шамаш в переводе с иврита это слуга.
Для поджигания.
И солнце. То есть солнце шамаш и слуга шамаш. Солнце для нас слуга, а не предмет поклонения. А 8 на иврите шмоне. Шмини Ацерет, мы знаем, есть такой праздник дарования Торы после Суккот. Что такое 8? Тут начинается Каббала. 6, число 6 обозначает материя. Материя, семерка – это форма. 8 – это уже чудо, это уже над. Это то, что мы называем не имманентное, а трансцендентное, будем так говорить. Мы сегодня, вслед за греками или эллинами того времени, остановились на семерке. Мы удовлетворились формой. 6, 7, 8. Так вот, Ханука – это 8. Это избыток, потому что еще одно значение этого слова – это жир. А 6 – это хлеб, 7 – это вино, 8 – это масло. Это то, что дается свыше. Вот это уже каббала, это уже мистика. Вы понимаете? И вот на этом мы, наверное, о Хануке, я исполнил свое обещание, я могу отвечать еще на вопросы двое суток, но не в этом дело. Возвращаясь к главной проблеме, которую вы осветили.
А я-то чего?
Зачем нам все это надо?
Так.
Ведь мы спокойно, как эллины,
да,
можем жить и процветать так, как мы процветаем.
Я вам скажу, 95% населения так и живут. Да. Еще я вам скажу, эллины рядом с ними, так еще большой прогресс.
Но, понимаете,
вот, покушали, выпили там.
Верующие, условно говоря, верующие, да, не религиозные.
Да.
Вот вы говорите, когда я это почувствовал, когда я пришел к Богу, когда это случилось и так далее. Можно рассказывать историю моей жизни, я не собираюсь этим заниматься. Я вам скажу такую байку, очень коротко постараюсь, мне жалко вашего времени.
Да.
Вот сейчас приближается Новый год, Рождество и так далее, в магазинах елочные игрушки продаются. И вдруг в магазине елочных игрушек появляется объявление. В нашем магазине, будьте внимательны, появились фальшивые елочные игрушки. Они точно такие же, как настоящие. Но они радости не приносят. Что это значит? Елочные игрушки такие же, как все остальные, натуральные, не фальшивые, а радости не приносят.
Да.
Как это понимать? Вы понимаете, ваш первый автомобиль вам принес радость на ту сумму, которую вы заплатили.
Больше. Радости,
да,
больше было.
Или гораздо больше.
Да.
А ваш первый дом принес вам радости гораздо больше, чем эта стоимость. Все последующие автомобили, все последующие дома, все последующие путешествия, все последующие удовольствия, все последующие покупки в конечном счете приносят вам радости меньше тех, которые вы получили от первого.
Эмоциональная нагруженность разная. Ну,
это закономерность человека.
Конечно, конечно.
Ну. Понимаете, исходит она, знаете, из чего?
Из чего?
Что мы с вами двойственны. Мы с вами материя, мы с вами плоть, мы с вами инстинкты. И если мы идем за нашими инстинктами, если мы идем за нашими эмоциями, то у нас не хватает энергии духовной на покрытие всех этих удовольствий, что называется. Очень простой пример. Сексуально распущенный человек, точно так же, как человек распущенный в еде, он требует все больше и больше и больше и больше и получает все меньше и меньше и меньше и меньше. И дело доходит до полного внутреннего опустошения. Почему? Это реальные вещи.
Да, да.
Я не говорю какие-то такие заоблачные штуки.
Так нет, вы с елочными игрушками-то вы не закончили.
Потому что наши...
Нет, с елочными закончено. Там была поставлена точка.
Вот
это не, елочная а почему игрушка? Одни игрушки дают, а другие не дают, тогда я не понял.
Это уже мистика.
Это образ, это мистика.
А, окей.
Это, вы понимаете, в чем дело?
Я думаю, вы объясните, с чего вдруг.
Вы мыслите, да. Я вам провел параллель.
Так.
Получается, что ваш 10-й автомобиль – это та елочная игрушка, которая уже... Она уже не натуральная.
Угу.
Она вам не доставляет того удовольствия.
Вы знаете что? Я вот лично...
Я сейчас закончу.
Да, давайте.
Как нам жить нормально, чтобы вот этот процесс нашей духовной энтропии, материального закона термодинамики, как бы, при нашей жизни... затормозить или остановить. Единственный процесс – это включить в сферу нашей жизни нашу душу. То, что сегодня для вот тех, которые и соблюдают кашрут, и делают гадости, и носят кипу, и воруют, и так далее, и носят крестик, и то, что мы сегодня наблюдаем.
Прелюбодействуют.
Кстати, относительно прелюбодействовать, да? Это отдельная тема, если захотите, мы его коснемся. Так вот, развить у себя через изучение Торы, через это углубленное хождение, да, а что за этим кроется, а что за этим стоит, а как это объясняет это, а как это относится к моей жизни?
Я вам больше скажу, как вот это все делать, вот это все, плюс даваем еще одно усугубление в форме того, что вся жизнь нынче построена на том, чтобы не из быдла сделать человека, а из человека сделать быдло, чтобы лишить его вот этого вот всего, чтобы вытащить из него это все, и чтобы он превратился в быдло, потому что быдлом манипулировать легче.
Абсолютно правильно. Но наша-то задача помешать этому. А как этому можно помешать? Вот той беседой, которую мы сейчас с вами ведем. Вы понимаете, какая штука?
Ну, как маленький вклад, как бы, да. Так подождите, все-таки, чего мы не сказали? Давайте мы так конспективно, не уклоняясь вот в основы. Вот Ханука, день первый, второй, третий, четвертый, пятый, что люди делают? Вообще, в чем празднование состоит? Ритуал какой? Не почему он такой, а какой он? Вот какой ритуал? Вот люди 7 дней зажигают свечки. А что при этом происходит?
Значит, вот тут, вот это мистика. А вы зажигаете в семье, неважно сколько человек в семье, нас двое, мы зажигаем эти свечи. Причем они зажигаются вечером, но не регламентированы определенным часом. То есть мы освобождаемся от всего и тогда зажигаем свечи. И Лариса читает, все 8 дней эти свечи святы, и мы должны, не имеем права пользоваться ими для освещения, а только смотреть на них, чтобы воздать хвалу Всевышнему за то-то, за то-то, за то-то и за то-то. И вот это единственное благословение, которого нет ни в одном благословении, ни на один праздник.
Подождите, а гостей собрать, стол накрыть, рюмочку, там, ну что-то.
Вы знаете, внешние стороны Хануки,
да.
Они очень скупые. Почему? Потому что, конечно, можно даже пойти в ресторан, заказать пончики, суп.
Нет, ну как положено, по традиции.
Можете дома. Вот Лариса испечет блинчики, масло, как бы ключевой продукт этого праздника. Но опять-таки, это внешнее. А этот праздник еще называется праздником света. И ссылка идет на псалом, это 36-й псалом в Торе. и 35-й, вернее, 35-й псалом в Торе, 36-й в Библии в переводе, где сказано: «В твоем свете мы увидим свет». Казалось бы, парадокс. Что значит «в твоем свете мы увидим свет»?
Не, ну это понятно как раз.
А вы знаете, непонятно.
Да, да.
Что такое вообще свет? В вакууме света нет. Свет мы видим только тогда, когда он отражается от других предметов.
Ну, свет, когда горит, лампадка-то мы же видим, да, напрямую.
А только тогда, потому что она освещает другие предметы и попадает свет, отраженный в наши глаза. А это физика. Так вот, в твоем свете увидим свет. Намек на то, что мы должны увидеть в свете Хануки,
да,
божественный свет шести дней творения. Потому что сказано: «И сказал Всевышний, да будет свет, и свет, и стал свет».
Насчет шести дней как-то не просматривается. Вот божественный свет, я понимаю, а насчет шести дней именно творения, это уже как-то
вот, смотрите,
перегруз.
Вот вы... Естественно, вы не понимаете.
Нет.
Потому что, когда мы читаем «И был вечер, и было утро»,
да,
на иврите был «эрев» и был «бокер»,
да,
вот эти ивритские слова «эрев» и «бокер» означают не только вечер и утро.
Конечно, да.
Они обозначают «и был хаос, и был порядок».
Угу.
То есть, каждый день творения начинался с хаоса, превращая его в порядок. И дальше идет: «И сказал свет, да, и сказал Бог, да будет свет». Ор на иврите с алеф, а ор на иврите с айн – это уже кожа. Божественный свет, имеется в виду божественная энергия, та энергия, которой Бог творил все остальное. Он же творил весь мир шесть дней – и он продолжает обеспечивать жизнь духовных и материальных миров своей энергией, своим светом. Ор – это не просто то, что мы видим, лампочку, свечу и так далее. Это божественная энергия. Это МЦ квадрат, да? Но божественная. Так вот, когда мы говорим «в твоем свете увидим свет», это значит, что мы должны сесть, как в шаббат, и представить себе, что у нас все работы уже сделаны, и смотреть на этот огонь, и попытаться ощутить. Просто это не эмоции, это нечто другое. Это мистическое ощущение того, что мы видим этот божественный свет, и в этом божественном свете мы видим самих себя. Свой внутренний свет. Это сложный процесс.
Наш внутренний свет, это тот же самый свет, он нам дан оттуда. Наш внутренний свет и божественный свет, это он же.
Внутренний свет – это наша автономия. Это наш свет. Мы его получаем при сотворении, при рождении. Он в нас. Это свет нашей души. Это то, против чего восставали греки. Нет у вас души. У вас есть эмоции, у вас есть интеллект, у вас есть воображение, у вас есть фантазия, а вот души у вас нет.
Ну подождите, но ведь душа-то, она тоже часть вот этого всего большого, наша и персональная, так сказать, приватизированная, да, душа, это часть, душа, часть...
Это, я прошу прощения.
Да.
Я попытаюсь вот эти базовые понятия очень коротко формулировать, так как это формулирует Каббала, и как это формулирует устная Тора, а... Вот на 40-й день после зачатия плод получает божественную душу. Это как бы часть самого Бога. Это его духовный код, если можно так сказать.
Да.
Это не разум, это не эмоции, это не интеллект. Это ничего не относящееся к материальному принципиально.
Угу.
Это нечто совершенно другое. Это то, чем вы конкретно являетесь.
И?
Ручки, ножки, голова и волосы, да, как трава. Вот это вы, вот это личность ваша, глубинная, на иврите целем, угу, внутренний человек.
Хорошо.
открыть в себе вот этого внутреннего человека, эту вашу неповторимость, при полной схожести со всеми остальными людьми. Но вашу неповторимость, вашу связь с вашими родителями, вашу связь с дедушками-бабушками, вашу связь с Авраамом, Исхаком, Яковом. А это все вскрыть то, что в вас есть, и понять простую истину, что евреи не лучше и не хуже других. Вот эти все разговоры, что вот мы талантливые, мы такие гениальные, мы дали миру, как говорил один одессит, поэтов, писателей, правонарушителей, там Нобелевские премии и так далее, а к нам не относится понятие лучше-хуже. К нам относится понятие другие. Знаете как, армяне лучше, чем грузины. Лучше чем? Чем грузины. А нас этой меркой нельзя мерить. Мы другие. И у нас есть определенное предназначение. Жить понятиями, что мы другие, и не быть при этом националистами, там, думать, что мы там лучше всех. Понимаете, это, вот это все Тора. Это все то, что... это наша душа.
Чувствуется, что многие не читали Торы, потому что полно и националистов, и чуть ли не фашистов, я извиняюсь, или такого полно, что даже как бы неприлично и называть.
А вы знаете, почему полно?
Да.
Потому что это в нас есть. А после промаха первого человека, после промаха Адама и его супружницы, которая была инициатором всего этого дела, а в нашей душе... как потомков Адама, постоянно происходит гражданская война между двумя началами. Между, на иврите, Ецарара и Ецаратов. Злым началом, добрым началом, злым началом и добрым началом. Гора плохое, Тов хорошее. И вот эта борьба постоянно в нас происходит. И в данном случае... у нас есть еще один инструмент, который называется наш руах, наш дух. На русский язык это переводится как дух. На иврите это руах, это желание, устремление, воля, которые мы с вами осуществляем свой выбор. Если мы выбираем божественное, то в этой гражданской войне мы участвуем на стороне добра. Если мы выбираем материальное, я руки, ноги, это мое желание кушать, пить, там, сношаться и прочее, я выбираю этот путь. Я выбираю, по сути, путь деструктивный, путь разрушения. Это я выбираю, это мое. Понимаете?
Ну, может быть, это ваш путь к просветлению. Может быть, вы должны через это пройти, пока вы поймете что-то. Так что тут нельзя так уже сказать, это плохое. Может быть, это путь. Вот у каждого свой путь. Мы не знаем, где он закончится, в какой реинкарнации просветлеет, правда, душа? Ну, откуда вы знаете?
Я вам скажу такую вещь. Миша Гетик как-то сказал, ко мне, говорит, пришел человек, у которого мама умерла, а ей было не так уж много лет. А он ее очень любил, и вот, говорит, он, я пришел к тебе, Миша, знаю, что ты человек верующий, и у тебя тоже вот умерла мама, и ты как-то от этого оправился достаточно быстро и продолжаешь жить, а я нахожусь в депрессии уже долгое время, расскажи, что надо делать. И Миша говорит, неужели ему, чтобы прийти к Богу, нужна была смерть его матери? Вы понимаете, можно пережить какой-то стресс, можно получить откровение через что угодно. Авраам получил откровение совершенно каким-то совершенно нелепым способом. Мы можем долго говорить, как получил Авраам и так далее. Его папа был служителем храма.
Торговал
да. Искупанами, да. Мы должны, мы каждый проходим свою точку, когда мы начинаем это ощущать. В теологии это называется трансперсональное переживание.
Окей.
А перекладывая на язык христианства, это называется рождение свыше. А это определенное понятие и так
Борис,
далее.
Борис, давайте я пытаюсь, я уже скоро на урок надо двигаться. Я хочу, может быть, раз у нас такой разговор вышел существенно за рамки, так сказать, Хануки как чего-то ритуального такого, как бы праздника.
Связан с Ханукой.
С Ханутянкой. Давайте мы такой в практическом плане, вот я вам вопрос задам. Вот смотрите, мы живем в такое время, когда вот практический момент, вот реальный момент времени, когда общество, вот американское общество, находится в раздрае. Когда на первый план вышли, причем не сами вышли, а были искусственно, сознательно вынесены конфликтные моменты, вместо того, чтобы то, что нас объединяет, мы могли собраться и вместе сделать, вместо этого вытаскивается то, где мы никогда не соберемся вместе и не сделаем ничего, а будем только друг друга ненавидеть и так далее. Что делать? Ну, в том смысле, что вот есть люди, вот как Крым наш, да? То есть вот жили люди, дружили, работали, считались друг друга приличными людьми. И вдруг они смотрят друг на друга и говорят, но это же мерзавец, это же интеллектуальный дебил, это же человек, которому руки подавать нельзя. Понимаете? Как, вот как жить в таком мире? Вот вы так, идите надо назад в Тору, в Талмуд и так далее, и скажите уже, чего делать?
Значит, ответ на этот вопрос дает учение Рава Кука. Это совершенно, мы еще ни разу об этом не упоминали, это человек, который стоял у истоков возрождения государства Израиль, религиозный сионист, основатель религиозного сиониста Рав Кук, который в 20-м году делал, прошлого столетия, много того, чтобы вот этот британский мандат появился на свет и так далее. Последователи его учения – это религиозные сионисты Израиля. Я одним из моих учителей является некий Пинхас Полонский. Он сейчас читает курс лекций. Суть вот в чем.
Да.
Есть законы ведения дискуссий.
Так.
Духовные законы. Конечно, очень тяжело научить человека чему бы то ни было, если он не хочет учиться.
Конечно.
Очень трудно достучаться с какой-то другой мыслью, отличной от его убеждений.
Да.
Но в разговоре с таким человеком надо искать доводы не свои, а в его доводах искать моменты, когда он сам себя начнет опровергать. То есть стать на их позиции.
Но он не будет себя опровергать, он не увидит ничего. Если он...
Он не будет себя опровергать в ваших глазах и в момент спора.
Да.
И тут очень важен момент следующий, чисто мистический. Молчание является одним из сильнейших оружий убеждения. Когда,
то есть дать выговорить или что?
Когда тишина рождает истину. Вот сейчас, вот это напряженное время, это напряженная ситуация, когда не нужно проявлять ни злорадства, ни празднования победы, ни дискуссий типа «ты сам дурак» или «лоб в лоб», а разговоров «а я вот говорил», и так далее, и так далее. Лежачего не бьют.
Это вы меня цитируете, да?
Психологически. Эти люди, они лежачие.
Да, конечно.
Их крики, это крики помощи. Помогите нам. Мы ничего не можем сделать с собой. Вы понимаете, Трамп возбудил в людях вот это ЕСРА. А злое начало, которое в нас с вами присутствует. Вопрос, насколько мы его купируем, насколько мы можем его подавить. И вот этот всплеск, который сейчас происходит, что называется, в боевых искусствах есть такой прием, поддаваясь, побеждали.
Конечно, да? Конечно.
Не, конечно, не да. устраивать драк, не отвечать на глупости. Угу. Вы понимаете, где можно промолчать, промолчать. Потому что мы видим, я в 16-м году уже все это видел, вы понимаете, я вам говорю как единомышленнику, пусть нас не слушают вот эти фанатики, я это все видел. Я написал в 16-м году три сонета этих самых
президентские
сонеты и замолчал на 4 года. И только лишь...
Вообще или конкретно вот по теме?
Нет, на эту тему. На эту тему.
Окей.
И вот только сейчас я как бы написал заключение после того, как стало ясно, там, кто больше чего набрал и так далее.
Много
понимаете?
Было приверженцев, но столько
да.
было
ну,
это достаточно на его
знаете?
Голову.
Но я тогда уже понял через Тору, что произошло.
Что?
Значит, есть такое интересное слово на иврите. Называется оно «мецахек». «Мецахек» переводится как «насмешка». Uh-huh. И в Торе оно употребляется всего лишь 3 раза. И связано с эпизодами убийства, идолопоклонства и прелюбодеяния. Когда я послушал Трампа, я сказал, что это насмешник. Это мецахек, это деструктивное начало. И оно найдет отзывы в очень многих сердцах не только быдла. Кстати, интересное слово, которое я подхватил у известного украинского писателя и художника Леся Дерев'янського, который так и назвал 73% голосовавших за Зеленского в Украине, а это быдло. И я тоже говорю, это
какое?
Быдло.
Быдло, окей.
Быдло, которое хочет повидло. Так вот.
Ну, я бы, конечно, не присоединился к такому определению в отношении тех, кто голосовал за Зеленского.
И, и самое интересное. Да. В Иерусалиме есть раввин, которого мы очень хорошо знаем по Киеву, Мейер Брук.
Он не в Иерусалиме, он сейчас в Нью-Йорке.
Ой, прошу прощения, он в Нью-Йорке живет. Стал потрясающим поклонником Трампа. Тот же самый Пинхас Полонский стал его поклонником. Это уровень, да? Почему?
Почему?
Потому что это зацепило вот те струнки, угу. которые человек глубоко в себе прятал. А тут появилась такая легальная возможность как бы стать на одну ногу с президентом.
Тут, вы тут понимаете? Насчет израильтян я хочу добавить, это особая песня.
Да, я согласен, это отдельно, да.
Потому что писал нам один израильтянин, он написал, что вот Трамп сделал для Израиля и список бесконечно.
Да, я говорю, сделайте...
И почему вы против него голосуете?
Сделайте президентом
как
Израиля.
Анонсы, сделайте да. его президентом Израиля.
Да, да, не важно. Да. Вы понимаете, вот это глубинное. Трамп вскрыл в каждом человеке вот эти вот, вот это злое начало, которому много не надо, чтобы начать себя реализовывать, чтобы из скрытого сделать явное. Понимаете, ну это очень хорошие уроки. И через это надо пройти. И это хорошая прививка.
Хорошо, давайте тогда, может быть, раз уж мы так туда ушли, отвлеклись от Трампа и посмотрели на демократов. Да, вот как партию. При том, что я не в той партии, не в этой. Я человек, так сказать, вне партийный, но я когда смотрю на демократов, например, я вижу, что какая-то. Как вам сказать? Недееспособность. Казалось бы, у тебя есть мандат, но ты не можешь из него ничего выжить. У тебя есть, допустим, какие-то надежды людей, которые тебе доверяют, но ты вместо того, чтобы их реализовывать, начинаешь какие-то свои элитарные, кулуарные, какое-то проституирование дешевое. Это вот это там Клинтоны, там вот эти, вот эти, вот эти. А есть же люди, есть же народ, есть же то, что нужно пойти и сделать. Вместо этого начинаются какие-то групповые, клановые. Они не в состоянии реализовать потенциал и доверие, которое им дают. Эти-то что? Вот, да, они не могут, например, выйти и просто вмазать по харе вот, тем, кто, допустим, за них голосует, но от которых надо стремительно отмежеваться. Там, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, там, антифа какая-нибудь. То есть они так высказывают, так как бы, чтобы не обидеть, чтобы все равно их голоса несчастные получить. То есть беспринципность.
Значит, я, Лариса, ты подожди секундочку, я вам отвечу на этот вопрос.
Да.
Опять-таки, я системщик,
да.
И я выстраиваю всегда причинно-следственные цепочки.
Это хорошо.
Вот были 8 лет этого Обамы.
Обама, да.
8 лет демократов.
Да.
До этого какие-то моменты, какие-то четырехлетия были, тоже были демократы.
Были.
И чередовались республиканцы. Я специально сделал такую табличку, угу. Когда возникла одна партия, когда возникла другая, сколько президентов было в одной, сколько президентов было в другой.
Да.
И было тихо.
О, абсолютно и, нормально было.
Да, были какие-то внутренние процессы, бурления, так сказать, внутренние. А в эти 4 года все обострилось.
К сожалению, оно обострилось еще при Обаме. Не так сильно,
да,
как сейчас.
Да, оно еще обострилось при Обаме.
Да.
В чем вопрос?
В чем?
Вы знаете, что такое динамическое равновесие?
Да.
А если мы хотим построить совершенно идеальную и абсолютно жесткую систему... Нам это никогда не удастся, и она будет разрушена.
Жесткая не может быть гибкой.
Никакая.
Да.
Жесткая не может быть.
Да.
Если мы хотим построить абсолютно гибкую систему, мы в конечном счете приходим к хаосу. А как же строится все-таки реальная система удержания какого-то параметра, какого-то процесса на определенном уровне? Введением ошибки. Вводится ошибка, вводится возмущение, отклонение от этого заданного параметра. И как только мы вводим эту ошибку, это возмущение, срабатывает отрицательная обратная связь, которая, по сути дела, должна загнать эту ошибку в противоположный знак. Как только выходит эта дельточка за пределы установленного параметра,
так.
Снова включается обратная связь.
Вы посмотрите, как ошибка, значит, что она сделала с Германией за 12 лет,
да?
Вот с 33 по 45, что она сделала с Россией.
Вот мы подходим к тому, что мы называем расчет устойчивости. Расчет устойчивости, обеспечение системы устойчивости,
так.
Системы устойчивостью заключается в том, что вот это отклонение должно быть минимальным. Колебания маятника должно быть минимальное. Значит, мы допустили отклонение маятника, а условно говоря, демократическое отклонение. Угу. Его сегодня называют левым, чисто условно, возможно, да? Поэтому мы получили сразу же противодействие того же по абсолютной величине, но противоположное по знаку. Вот это искусство баланса, которое было нарушено и которое нам придется восстанавливать. Вот причины возникновения, вот причины и вот способы устранения этого.
Грубо говоря, так, значит, лодку надо раскачивать, но не перевертывать. То есть не настолько, чтобы перевернулось.
Абсолютно верно.
Да.
Когда-то главный инженер завода «Большевик» Киевского, где я проработал 40 с лишним лет, был взят на работу в академический институт, И в качестве главного инженера, а он же деятельный
Да.
человек, он привык
Практик.
что-то менять, что-то там командовать и так далее. А молодые гении Института проблем литья украинского, они приходили к нему и говорили: мне для эксперимента нужна такая-то сумма, мне нужно такое-то, нужно такое-то. А он подымал бучу, зачем вам эти деньги и так далее. Они обращались в определенные инстанции.
ЦК КПСС там.
Нет, если бы. Они обращались к своим коллегам за рубежом.
Да.
Они гениальные ребята. И как бы и закрыт был Советский Союз, но тем не менее все это имело действие. В конечном счете его вызвали куда надо, и ему сказали такую вещь. Понимаешь, говорит, ты сидишь в лодке посреди озера и все время делаешь волны. И эти волны доходят до берега, отражаются от берега и раскачивают твою лодку. Они его, в конечном счете, перевернут. Так что сиди тихо. Эти мальчики, они знают, что они делают. Твое дело...
Ну, совсем
Твое
так,
дело...
чтобы начальнику сказали, что мальчики знают лучше.
Вы понимаете, в чем
Это
дело?
был противоречит.
Нет, это был редкий случай. Я к чему говорю?
Так.
А те, кто делает из Трампа идола, они не хотят видеть, что это лишь всего лишь чиновник высокого ранга одной из веточек власти. Судебная, законодательная.
Исполнительная, да.
Они пытаются из него делать вождя.
Ну, так он же себя так и подает.
Да, минуточку. Он себя так подает, а ведь ей гораздо проще. Вот вы говорите, люди в основной своей массе, даже верующие, они там исполняют то-то, то-то и то-то, они не задумываются о глубинах, они... Вы абсолютно правы. Эти тоже не задумываются о глубинах. Им легче иметь одного человека, портрет, или нарисованный образ, и начинать ему поклоняться так проще. Но проще не
Да.
означает продуктивней. Не в смысле религиозной и не в смысле социальной.
Что
Поэтому
дальше будет, скажите? Как,
дальше,
да, как вы видите?
это говорит, знаете, говорит моя жена.
Так.
Идет Новый год, и как пел
Никитин.
Никитин, и как пели, шить платье из ситца.
Да.
Вы полагаете,
Вы
это будет
полагаете, все это
носиться?
будет носиться?
Я полагаю, что все это следует
Все
шить.
это следует шить.
Да.
Шить и так далее. Все придет в норму.
Ибо
И так
сколько в
все
юге
будет.
не кружить,
Да,
недолговечна ее.
говорит
А,
Тора.
да, так.
Да. Так написано в кольце Соломона.
Угу.
Что было, то... Понимаете, все
Так.
это было. В Торе мы видим, что царь Давид обосновал замечательное царство, объединил 12 колен, Соломон усилил, упрочил. Царство Соломона, был храм построен. Умирает Соломон. Выходит его сын, полный придурок,
Так.
и говорит: папа мой наказывал вас плетьми, а я буду наказывать вас скорпионами. То есть такая оплетка, на конце каждой ветки шарики. То есть я уже щу эту систему, да? Вы меня еще попляшете. 10 колен Израиля переглянулись друг с другом и сказали: нам это не подходит. По шатрам своим Израиля, 10 колен ушли из царства Соломона. Осталось 2 колена.
И никто не знает, где они до сих пор.
И никто не знает, где они. Вот, это же должно быть наглядным уроком того, чего не надо делать.
Да.
А сегодня говорят: вот эти обиженные штаты, да, мы возьмем и выйдем. Ребята, куда вы
Не,
выйдете?
нет, они никто не собирается никуда
Ну,
выходить. Это
понятно,
спекулянты там.
но такие вопли слышны.
Я хотела бы, уже я понимаю, что дело идет к концу.
Начал.
Давайте.
Но
А всякий
подождите.
конец, это начало следующего
Да.
этапа. Так.
Я хотела сказать слушателям, что, ну, вы чувствуете уровень знаний Бориса. Значит, он преподает в интернет-школе.
Ой, Лариса, не делай рекламу.
Подожди, почему? А что преподает?
Да, он преподает Тору и Библию. Полную Библию, там в Тора, там Новый Завет.
Ну, Тору, короче,
Тору.
Такое, а как попасть в его класс, если кто-то хочет?
Значит, вот этот скайп, наша страничка Лариса и Боря.
Веб-сайт есть у вас?
А?
Веб-сайт есть? В Фейсбуке страница.
Я знаю, все это есть.
Ну так скиньте, постойте, скиньте мне в скайпе, скиньте мне, я повешу под в описании к видео, потому что будет полно вопросов, как найти.
Да, чтобы не тратить время.
Я вам скину, значит, сайт на Ютубе Бориса. Там я положила, я тут технический директор, это
понимаю,
я себе. Да, это ее.
Да, я там положила немного, потому что на это очень много времени уходит, но записываю все. Okay. Значит, там я положила его несколько проповедей, несколько занятий. Потом есть мой сайт. Сайт называется Лариса Мэн.
Лариса, все это сбросишь.
Нет, я все
не, ну так что, так что? Не, ну это о чем там?
Там на этом сайте даже не стихи, а видеоклипы на стихи Бориса, которые я сделала.
Значит, там концерт. Я очень быстро и коротко.
Так.
Значит, если уже идет речь о рекламе.
Да.
Значит, я в Америке издал книжку. Это духовная поэзия, называется «Эхо Синая». Ее можно найти и купить в бумажном виде. И она есть в электронной форме. Она даже есть начитанная. А вот это одна из моих работ здесь, в Америке.
Ну сбросьте ссылки, потому что так надо, чтобы люди могли найти.
Да. Дальше я здесь, кроме вот этих занятий, которые Лариса говорит, по субботам веду радио, которое русскоязычное, это Сакраменто.
Понимаю.
Да. Так. Это уже где-то 9 лет.
С Моисеем там, со скрижалями.
Сильные главы Торы.
Моисей со скрижалями там. Вот.
Да, да, да. Есть еще... Нет, это я должна это все организовать, у меня как-то нет времени.
Сейчас
я скажу. У нее есть материалы еще на две книги. Это раз.
Мы сейчас готовим книги.
А во-вторых, все лето, вот этот карантин, который был...
Да.
Он и есть, понимаете? У людей как-то они не знали, куда себя девать. А мы сделали 4 больших концерта, я сделала, там Боря тоже участвует. И эти концерты вот выложены на этом...
На Ютубе.
Да, на моем.
На Ютубе, дальше. Значит, у меня радио по субботам, недельные главы Торы. И здесь в Америке, в Филадельфии есть еврейская газета, русскоязычная, где я веду страничку «Праздники», освещаю праздники.
Его стихи они печатают.
Ну, время от времени там стихи и так
далее.
А
сейчас интересную статью он написал.
Сейчас, последняя работа, вот, которую я делаю для этой газеты, собственно, по своей инициативе. В 2020 году получила Нобелевскую премию по литературе американская поэтесса Луиза Глюк.
Угу, да.
Она из... Папа там из венгерских евреев, мама из русских евреев. Это конфетка для еврейской газеты. И я взял наугад одно ее стихотворение на английском языке и сделал перевод. А мой друг, тоже филадельфийский поэт, Александр Марков, сделал свой перевод. И вот мы сейчас готовим страничку... Два перевода с английского.
Поэтические
переводы Луизы Глюк, там я и так далее. Ну, в общем, вы сможете все это увидеть, это достаточно интересно. Ну, вот такими делами занимаются те, кто приехал в Америку, будем говорить... На пенсию.
Вообще, я хочу сказать, что, глядя на вас, мне 64 года, вот 65 будет весной, и я как-то вот все думаю, дальше что, сколько отпущено, так сказать, какое качество жизни там, ну, какие-то мысли меня занимают. Вот, и я думаю, реально, сколько сил есть. Хотя вроде есть, да, вот я не... Но у нас вот София работает, вот женщина, помощница, у нее муж, они из Одессы, и у нее муж, она мне говорит, Миша, говорит, когда ему было 65, он был как огурец, а когда там прошло 5 лет, и все. И он больной, он на диализе, там, и так далее, и так далее. Поэтому я, ну, сколько там осталось? И я, когда на вас смотрю, я говорю, слушай, еще не так плохо, смотри, еще можно очень даже.
А по
Слушайте,
нищие болячек полно.
сегодня
Так.
с Ларисой были у болевого доктора, нам
Болевого?
Ну, боль сильная в спине.
значит,
А.
проблемы со спиной, артриты и так далее. Я 3 недели ходить почти не мог.
Ой.
Мне сделали блокаду, уколы и так далее, и так далее. Ларисе сделали то же самое. Это у нас в порядке вещей. Я вижу очень плохо, читаю с большой лупой и так далее. Но, тем не менее, все это вторично. Это все ерунда. Понимаете, если есть какой-то определенный стимул, да, и ты понимаешь, что у тебя вот среда, это занятие, и ты должен встать в 6 часов, независимо от
Утра.
того, в каком ты состоянии,
Мама руки.
и подготовиться как спортсмен к выступлению, и
Да.
2 часа разговаривать с людьми,
И час еще потом отвечать на
и потом
вопрос.
отвечать на
Да.
вопросы, и люди, где-то человек 40 собираются по скайпу. И, ну, в общем-то, есть ради чего жить. И, понимаете, Америка освободила меня, по сути дела, от абсолютно всех материальных проблем. Ни еда, ни питье, ни медицина, ни врачи, ни одежда, ну ничего, ни крыша над головой. Меня это все, вы понимаете?
Да.
Это уже как в мире грядущем, это уже как в Царстве Божьем, понимаете? И чем занимается Царствие Божье? В Торе. А чем еще человек должен заниматься в Царстве Божьем?
Вообще тоска, конечно, если так
Да. Понимаете, если говорить серьезно, мы не собирались уезжать. А мы уехали после того, как к власти в Украине пришел Янукович. И просто морально было затхло. Это было ужасно. А я это чувствовал очень остро, потому что я в политике с 90-х годов в Украине. Я себя позиционирую, знаете, такой термин «жидобендеровец».
Конечно, что же,
Вот. Так
да.
вот, я один из жидобендеровцев совершенно официальных. Я член движения «Рух», такой «Рух» был.
Союз.
Вот, да.
Ну,
И
сейчас там он уже.
да, сейчас его уже нет, оно там, ну, есть, теплится что-то. И почему я попал в рух? Потому что один из моих учителей в области поэзии был украинский поэт Иван Драч. И, по сути дела, он стоял у истоков вот этого движения рух. И среди моих учителей литературных это Коротич. И у меня за плечами мастер-класс Михаила Светлова, Михаила Аркадьевича Светлова. И то, что я пишу, это не графоманство, это достаточно профессиональный уровень. Можно себя считать поэтом, можно не считать, но, по крайней мере, я знаю, что это профессионально. Ну вот все, чем мы занимаемся.
Ну что же, хорошо, ладно, давайте тогда мы с вами попрощаемся. Ребятам скажем, чтобы вот там писали комментарии, вопросы задавали. Вы тогда уже читайте, что пишут, и отвечайте, ладно, чтобы не оставалось неотвеченным.
Хорошо, спасибо вам
Вот.
большое.
А
Передаю
мне...
вам координаты на скайп
Да,
напишу.
кидайте на скайп, а я туда вставлю в это видео. Хорошо?
И Хасамеа Ханука.
Чтобы я
Хэппи
так жил, да. Хорошо, счастливо.
Ханука. Счастливо.
Счастливо.